потихонечку начнем, потому что материала очень много, он очень насыщенный, нам надо успеть до 4 часов. Да, поскольку у нас экскурсия, да? Павла Стыркеля Андреевна. Ну, прежде хочу вас поприветствовать в этот морозный день, вы выбрались. И напомнить, что тема лекции «Три сестры Кончиковых», она, конечно, связана с той выставкой, которая сейчас проходит в имении Василия Дмитриевича Поленова, «Барок», наверное, все знаете, да, на Оке. И туда можно съездить и посмотреть эту замечательную выставку, посвященную трем художницам, сестрам, представителям этой замечательной фамилии. Ну, конечно, выбор этой темы связан и с той преемственностью, с той связью, которая существует между творчеством этих трех замечательных художниц и Елены Дмитриевны Поленовой. Особенно тесной и глубокой эта связь была как между, хотя трудно сказать, между наставницей и ученицей, да? Потому что иногда Мария Васильевна Кончикова, о которой в основном у нас пойдет речь, потому что, конечно, Мария Васильевна Кончикова очень крупный мастер, выдающийся, который повлиял не только на женское искусство рубежа веков, но и на крупных художников мира искусства, Борисова Мусатова, Врубеля. Так вот, иногда эта взаимосвязь была и обратной, то есть и Кончикова влияла на Полену. Да, поэтому вот этот творческий диалог, который, к счастью, сохранился в письмах, воспоминаниях, вот нам бы интересно с вами было почувствовать сегодня, увидеть, осмыслить. Собственно, все три Якунчиковых, Мария Васильевна, главный герой нашего сегодняшнего рассказа, Вера Васильевна, ее родная сестра, впоследствии Вера Вульф, известный мастер уникального жанра аппликации, и третья сестра Наталья Васильевна, которую вы, так сказать, из истории искусств тоже знаете, потому что она была супругой Василия Дмитриевича Поленова. Все они с детства воспитывались в любви к искусству, разносторонние были образованы, увлекались музыкой. Ну, одной из сестры, у одной из сестер, конечно, вот это увлечение музыкой было более последовательным. Это Вера Вульф, которая стала значительной пианисткой. А две другие тяготели к изобразительным искусствам. С чем это было связано? С тем, что семья Якунчиковых относилась, так же, как и семья Третьяковых, и впоследствии с ними была, так сказать, связана родственными узами, относилась к числу семьи просвещенного купечества, в частности, Василий Иванович Якунчиков. Но можно уже первую картиночку, да? Был человеком просвещенным, очень увлекался музыкой в семье. Бывали братья Рубинштейны. В частности, Скрябин был преподавателем Зинаиды Николаевны Якуновой. Между прочим, Зинаида Николаевна Якунчикова, вторая супруга Василия Ивановича, собственно, ее дочерьми были Мария Васильевна и Вера Васильевна. А Наталья Васильевна происходила от Екатерины Алексеевны, первой жены Василия Ивановича, которая умерла сразу после родов, вот, собственно, Наталья Васильевна. И она была сестрой Веры Николаевны Третьяковой, да? То есть они урожденные вообще-то мамонты. И вот интересно, что через эти родственные связи девочки бывали в детстве и в галерее Павла Михайловича Третьяковой, оставили воспоминания о том, как они любили ночью при сумеречном свете смотреть картины его собрания. И фантазировали, представляли, ну, когда взрослые вечерами были заняты чем-то более интересным, дети в это время проникали в залы и видели картины в совершенно необычном, таком таинственном полумраке. И также, вот, собственно, эта семья была связана с Мамонтовыми. Зинаида Григорьевна супруга Савы Ивановича Мамонтова, была племянница, то есть, ну, в общем, она была как бы тетей, да, точнее, нет, неправильно, кузиной Натальи Васильевны Поленовой. Поэтому они очень дружили. И впоследствии, когда Наталья Васильевна вышла замуж за Василия Дмитриевича, то и сестра Василия Дмитриевича, Елена Дмитриевна Поленова, тоже стала часто бывать в Абрамцеве, очень подружилась с Елизаветой Григорьевной. И с Натальей. Почему? Потому что, ну, во-первых, Елена Дмитриевна жила в Москве с 82 года, жила в семье брата вместе с матерью. И самым близким таким доверительным другом была именно Наталья Поленова. Она же оставила прекрасные воспоминания Лене Дмитриевне под псевдонимом Наталья Барух. Этот псевдоним она взяла в честь названия усадьбы Поленовых. Вот, поэтому это очень узкий круг людей, которые имели возможность вместе работать на пленэре. Практически все они принимали участие в рисовальных вечерах Василия Дмитриевича. Да? То есть практически все были увлечены театром, любительскими постановками Абрамцевского кружка. И вот что самое главное, что определяет какую-то вот, ну, квинтэссенцию, что ли, творческого пути этих художников, они совершенно по-новому взглянули на такие, казавшиеся прежде любительскими формы изобразительного искусства, как вышивка, аппликация, выжигание, керамика, роспись по фарфору. Да? Вот это уже стало приниматься не просто как занятие для барышни, вышивание на досуге, а как некое профессиональное и очень важное дело, в которое все эти художницы внесли очень высокий художественный уровень, высокое художественное качество. Но надо заметить, что это не только их личная особенность или личная инициатива. Дело в том, что во всем мире, в Европе в это время был стиль модерн, да, который на невероятную высоту поднял все, так скажем, прикладные формы искусства. Они, в общем-то, обрели уровень высоких профессиональных форм изобразительного искусства. Поэтому творчество всех трех художниц, оно и рассматривается, конечно, в контексте модерна, а таких крупных ярких индивидуальностей, как Мария Васильевна Якунчикова и Елена Дмитриевна Поленова, конечно, и в контексте символизма. Ну вот маленькую такую биографическую страничку я хочу посвятить Марии Васильевне Якунчиковой, вот ее фотопортрет в детстве. Вот она уже юная барышня. В 13 лет в семью, тогда семья жила в усадьбе Введенская, это было в 83 году, был приглашен художник Мартынов, который стал заниматься рисованием с маленькими еще барышнями. Но, к сожалению, через год отец продал имение. Это было в 84 году. Надо сказать, что вот это событие, продажа имения, оставила очень тяжелый, глубокий след в памяти Марии Васильевны и Веры Васильевны. И они многие свои произведения посвящали вот этому расставанию с прошлым. И на следующий год с ними начинает заниматься Сергей Галоушев, или Сергей Глаголь, как он впоследствии, так сказать, принял псевдоним, и поэтому более известен как Сергей Глаголь. Сергей Глаголь был человеком очень образованным, разносторонним. Он как бы привил девочкам любознательность, интерес к современной текущей художественной жизни. И, как отмечает ведущий исследователь творчества Якунчиковой, возможно, именно он увлек Марию Васильевну техникой выжигания. Хотя выжигание, конечно, было для него скорее каким-то таким отдыхом, развлечением, не носило такого последовательного форматворческого характера, как это было впоследствии в творчестве его ученицы. А вот это очень малоизвестный портрет Марии Васильевны Якунчиковой работы Михаила Александровича Врубеля, который, как и все художники рубежа веков, Коровин, Серов, знаете, она встречается почти у каждого мастера. Вот, например, Коровин с нее писал свою картину в лодке или на даче, где, кстати, и Наталья Васильевна тоже изображена за чайным столом вокруг самовара. И Серов, как мы узнаем, посвятил ей керамическую работу. И надо сказать, что не только старшее поколение влияло на Марию Васильевну, но и сама Мария Васильевна своей неординарной творческой вот такой индивидуальностью влияла на своих старших товарищей. Ну вот, это уже Мария Васильевна 80-х годов. Прекрасное лицо с удивительными проникновенными глазами, очень строгое, сосредоточенное. Это художник глубочайшей внутренней жизни, глубочайшей интроспекции, способности видеть мир изнутри, проецировать свои внутренние состояния на внешний мир. Вот, кстати говоря, такая загадочная работа, они недавно была публикация в журнале «Русское искусство». Это работа Серова, как теперь установлено. Она называется «Утопленница» или «Офелия». Ну, тема Офелии была очень популярна на рубеже веков, в творчестве прерафаэлитов в частности. И вообще название ее путается в различных источниках. И исследователь предполагает, что Красникова, хранитель скульптуры, сотрудник Третьяковской галереи, предполагает, что, в общем-то, образ портретный новеем обликом Марии Васильевны Кончиковой. И это предположение подтверждается тем, что это была та одна из тех работ, которые Мария Васильевна захватила с собой в Париж, да, вот, в память. Первые фотографии, где Елена Дмитриевна на фоне русской природы, ой, то есть Мария Васильевна, естественно, на фоне русской природы, которую она так любила, и эти фотографии, конечно, перекликаются с аналогичными фотографиями Елены Дмитриевны Поленко, где она, как правило, предстает на фоне леса, я его показывала в прошлый раз. И вот эта очень трогательная фотография, возможно, связанная с замыслом Якунчиковой, она работала над картиной «Девочка и леший», которая потом притворилась в замечательное декоративное панно в технике аппликации и вышивки. Вообще Мария Васильевна была очень статной, высокого роста, немножечко смущалась, да, своей такой особой прямой спины и гордой посадки головы. Ну, вот здесь она в таком сказочном образе царевны лебедь. А это она уже как мать двоих детей за трогательным вышиванием. Но, к сожалению, вот это вот создано незадолго до трагической смерти, потому что угасла Мария Васильевна от легочной болезни очень рано, ей было всего 32 года. Ну, а теперь мы с вами уже поговорим о ее творчестве. Дело в том, что Мария Васильевна получила очень серьезное образование. По сути дела, все 80-е годы она так или иначе училась. Училась в училище живописи войне и зодчества, училась в Париже, путешествовала с отцом по Европе. И вот вы видите как раз одну из таких ранних ее работ конца, то есть начала 80-х годов, это этюд «Венеция». Надо отметить, что для этого периода в русском искусстве вот такое прямое обращение к импрессионизму не было свойственно. И вот та яркость света, использование контрастных мазков, очень сложная такая как бы разработка цвета по тону, использование каких-то новых звучных сочетаний, это было абсолютным новаторством. Дело в том, что если сравнить работы Поленовой с аналогичными мотивами Коровина, да, то Коровин как бы даже не поражает столь изысканными цветовыми открытиями в этот период. Это придет к нему гораздо позже. И вообще, надо сказать, что Елена Дмитриевна, она как бы внутренне всегда мыслила, работала в такой внутренней полемике с Константином Алексеевичем Коровиным, с которым вместе работала и участвовала выходах на пленэр в имении Жуковка Поленовых. И первоначально летом он отдыхал с семьей до того, как приобрел усадьбу Бёкова. И сама Япончикова писала своей любимой подруге и корреспондентке Елене Дмитриевне Поленовой, что цвета Венеции ее особенно завораживают, хотя идет проливной дождь и стоит серая погода, но такие удивительные краски, оттенки персикового и глубоко зеленых, так удивительны, что в горле становится горячо, вот это ощущение цветовых переливов, и возникает ассоциация со словом Венеция. То есть вот Венеция в ее понимании была связана с этими оттенками. То есть, видите, у нее очень интересное мышление изначально, да, вот такое ассоциативное, связанное с какими-то глубоко преломленными в сознаниями колористическими ассоциациями. А эта работа написана вокруг дома на Средней Кисловке, где жила семья Япончиковых. И надо сказать, что она тоже очень новаторская. Во-первых, вот такая необычная фрагментарность изображения, взгляд сверху, который применяли французские импрессионисты. Вот, можно недалеко ходить за примерами Гюстав Кальбот. Да, ну, это, конечно, крыша Парижа, но запорошенные снегом. И, надо сказать, спустя некоторое время Елена Дмитриевна спасила Марии Васильевны, пишет вот эту свою работу, да, которая представлена в экспозиции. Но сейчас я вам показываю вариант без мальчиков. Да, так, как бы пастельная работа Поленовой. Вообще вот это стремление укрупнить передний план, сконцентрировать на нем какие-то основные эмоциональные ритмические акценты характерно уже и для раннего периода Марии Васильевны. Вот как бы разделение взгляда на внешний мир, на что-то, что интимно, что близко душе художницы, и вот что-то дальнее. Да? Работа называется «Москва зимой», «Средняя Кисловка». И вы видите, здесь, в общем-то, такой сдержанный вариант пленэрной живописи, построен на серебристо-желтых тонах, передан сумрачный зимний день в Москве. Такие немножечко поблекшие краски, обветшалые строения на переднем плане. И вот удивительный прием. Художница дважды изображает фонари с таким тусклым, желтоватым, печальным светом, который озаряет пространство. И вот там еще в глубине тоже виднеется фонарь. И вот действительно на очень тонкой нюансировке вот этих золотистых и серебряных тонов она строит эту работу. Вид с колокольни Савино-Старожевского монастыря. Пока вы видите пастель, как раз тоже созданную в начале 80-х годов. И еще до того, как Мария Васильевна активно погружается в современные тенденции парижского искусства. Это, как я уже говорила, пастель. И построена она на достаточно контрастных, резких таких поставлениях. Вот посмотрите, балюстрада на переднем плане ярко-бирюзового цвета, который подчеркнут черными тенями, просто резким черным контуром. Также достаточно мрачными и темными кажутся колокола. При этом прекрасно Мария Васильевна подчеркивает воздушную среду, показывая световые рефлексы, да, которые играют на поверхности колоколов. И дальше мы видим, как она пытается наметить некую пространственную перспективу от переднего плана к глубине вот этого пейзажного поля. Этот прием будет встречаться в ряде ее вещей и в дальнейшем. Здесь она как бы нащупывает путь к очень самобытному пониманию композиции. Вот, вы знаете, эти вещи, они отчасти случайны, но как потом выясняется, они не навеяны какими-то впечатлениями от работ других художников, они не являются подражательными. Как потом выясняется, они выражали какую-то глубинную сущность видения художницы. Вот, например, этот этюд «Версаль», совершенно поразительный, да, созданный еще до работ на эту тему Бенуа, хотя иногда можно даже спутать, да, потому что все-таки Бенуа последовательно обращался к этой теме, развивал ее в своем творчестве. Различие может быть только вот в такой повышенной живописи, живописности, пленерности этого этюда, некоторой такой нарочитой фрагментарности. И опять мы с вами видим прием, очень характерный для Марии Васильевны, потому что на переднем плане очень крупная такая таинственная масса движенного куста, а дальше достаточно глубокая перспектива. Она передает цветные тени, да, пытается работать достаточно таким выразительным фактурным мазком, который словно передает мерцание такого световоздушного марева, чуть-чуть растворяющего очертания предметов. Мы помним, что Версаль Бенуа, конечно, подчеркнуто жесток и графичен. И, наконец, в середине 80-х годов в Париже Мария Васильевна упорно обращается к одному мотиву. Этот мотив она называла «У окна», «У окна». И обращается к теме сумеречного интерьера. Вот тут надо немножечко вспомнить, что, собственно, увлекало ее в парижской жизни, где она училась, какие художники ее восхищали. Может быть, не всегда это было адекватно реальной и значимости в искусстве, но зато подчеркивал вот такую неповторимую индивидуальность и независимость Марии Васильевны. Ну, в частности, она училась в Академии Жульена, и там преподавали Бугро и Флери. Но надо сказать, что о своих профессорах Мария Васильевна пишет Елене Дмитриевне весьма скептически и говорит, что вот профессора как раз самое незначительное место в этой академии, то есть научиться у них ничему невозможно. Но обучение в Академии Жульяна привлекало ее возможностью подолгу работать с хорошо поставленной натурой, изучать анатомию, да, и другие предметы. То есть получать серьезное, профессиональное, основательное образование. Вот, может быть, то, что, о чем очень сожалела Елена Дмитриевна, что она не получила такого серьезного образования за границей. Надо сказать, что Мария Васильевна, она была первопроходцем и русских художников, которые в дальнейшем уже не мыслили, конечно, полноты своего художественного образования, не побывав в Париже, не поучившись в одной из так называемых академий Парижа. Ну, по этому же пути пошла Остраумова Лебедева, которая резко порвала со своим педагогом Ильей Ефимовичем Репиным и отправилась учиться к Уистлеру, что было просто воспринято как вызов, да, в Академию Кармен в Париже. То есть это стало обязательным для художников рубежа веков. Это определило их, так скажем, высокий уровень образования и информированности о тех тенденциях, которые происходят в это время, ну, в столице художественной жизни, которым был Париж. И, в частности, вот кем она увлекается? Ее любимым художником был Бинар. Но Бинар, художник, конечно, такой средний. Нельзя сказать, что он великий реформатор, он был склонен к красивости, к салону, но любил изображать эффектные, такие эстетизированные сцены при вечернем освещении. Также она увлекалась творчеством Ижена Карьера, символиста. И она смогла даже подружиться с этими художниками, и не очень сильно повлияло высказывание Ижена Карьера о том, что он пытается запечатлеть в искусстве поток воспоминаний, образов, их последовательное возникновение в сознании. Вот как надо творить, пишет она в письме Ленина Ленина. То есть она в идеале стремилась именно к тому, чтобы не только отражать внешний мир, но и выстраивать какую-то художественную реальность в своем внутреннем сознании, внутреннем мире. Она как бы в эти годы стоит на подступах к символистской эстетике, сама того не подозревая, и мысли, может быть, более самобытно и оригинально, нежели ее парижские кумиры. Она, конечно, знала живопись Цорна, и, возможно, вот это вот Андреаса Цорна, да, очень модного тогда, возможно, такая свобода мазка, раскрепощенности в изображении живописных масс, она идет во многом от него. Дело в том, что довольно долгое время Мария Васильевна посвящает работе над композицией «У окна», которую хотела выставить на выставке салона. Но, к сожалению, ей не удается эта композиция, вот один из вариантов. Она никак не может ее закончить, делает разные композиционные решения. Вот видите, выбирает необычный вертикальный формат. Она так описывала эту композицию. Я хочу представить душевное состояние молодого человека, студента, вот вы видите как раз, да, который на минутку оторвался от занятий и подошел к окну. Перед ним расстилается мерцающий огнями Париж, бесконечное небо. Вот это вот столкновение интерьера с теплым электрическим светом, вот этими золотистыми оттенками и холодного глубокого пространства, то есть как бы сопоставление внутреннего мира и внешнего мира, чрезвычайно ее привлекает. Работа над этой композицией имела несколько как бы различных вариантов. Вот вы видите этюд, небольшой этюд, созданный в технике пастели. Как вы видите, Мария Васильевна работает и в масле, и в пастели, то есть она экспериментирует с техникой. Не менее любопытные и очень свежи и раскрепощенные по пониманию технических особенностей материала ее акварели того же периода. Да, так вот, «Рассвет», где она строит сложнейшую режиссуру атмосферы и, конечно, определенного настроения, состояния, таких тревожных предчувствий, одиночества, какой-то погруженности во внутренний мир ее героини. Кстати, в основном героиня Марии Васильевны автопортретная. Даже там, где мы не узнаем ее конкретных черт, все равно вот некая такая стройная, гибкая фигура с изящными чертами лица подспудно в ее женских образах присутствует. Мы видим только что пробудившиеся еще золотисто-розовые лучи, которые проникают в таинственный, полный сгущающихся теней интерьер. Смотрите, как колористически выстраивает работу Якунчикова. Это ярко-зеленый акцент абажура, от которого падает красный рефлекс на стену. И также повторение красного и ярко-бирюзового акцента на переднем плане. То есть вся работа строится на таком вот струении, перетекании чисто живописных, чисто цветовых образов, которые, собственно, и концентрируют определенное художественное настроение. И, возможно, неким импульсом к разрешению этой темы в творчестве художницы становится ее знакомство с Уистлером или с его работами. Об этом не пишут исследователи творчества художницы, но обойти творчество этого мастера, популярность которого набирала силу в европейском искусстве того времени, было просто невозможно. А даже если она не знала, например, вот этой конкретной работы Уистлера «Гармонии в белом и золотом», знаете, идеи ведь в определенную эпоху витают в воздухе. И такие ассоциации вполне можно допустить. Вот вы видите здесь одну из ранних работ Уистлера, где он утверждает свой последовательный японизм, увлечение японским искусством. Здесь видим цитаты из японского искусства. Это и веер, и азалии, символизирующие быстротечные жизни. Уистлер, как известно, очень увлекался поэзией. Это ассоциирующаяся с каким-то неуловимым поэтическим образом работа, она навеяна строкой стихотворения Суинберна. «Твоя рука, как срезанная роза, лежит на мраморе, белая на белом». Вот маленькая поэтическая метафора становилась импульсом к некой такой вот эстетической мечте, эстетическому образу, подчеркивающему хрупкость молодости. Но особенно я хочу обратить ваше внимание на еще один смысл этой работы. Мы видим отражение девушки в зеркале. Обратите внимание, что там лицо этой прекрасной модели искажается. На нем словно лежит печать смерти. Печать неумолимого времени, да, которое искажает цветущие краски и формы. И не случайно, как я уже говорила, привожу вам этот пример, это сопоставление, потому что вот эта работа завершила серию картин, связанных с темой окна. Вот, собственно, она находится в частном собрании. Картина называется «Отражение интимного мира», где вы видите окно, ну, в данном случае это гортензии, такие таинственные нетленные цветы, тоже, конечно, навевающие ассоциации с японским искусством, занавес, гардины, покрытый очень модным в модерне орнаментом из цветов, и отражение самой художницы, которая как бы переносится в какой-то фантастический мир вот этого сумеречного, таинственного сине-золотого сияния, которое открывается за окном. Вот как бы только отраженный мир, да? То есть мир иной, потусторонний, мир непостижимый, внутренний. И в нем оказывается, как пленница зазеркалье, сама художница. Вот эта картина уже была выставлена на Парижском салоне. В жизни Марии Васильевны складывалось так, что она большую часть жила в Париже, а также лечилась на курортах в Швейцарии и Франции, потому что, к сожалению, страдала легочной болезнью. И тем не менее, вот в эти годы болезнь отступает, ее творчество развивается в полную силу. И также она периодически бывала на родине, общалась с своими друзьями и родственниками, подолгу жила в имении, но это уже, конечно, после 1985 года жила в имении Бехова, в имении Барок у Поленовых. Ну, собственно, вы видите вот эту работу у камина, которая написана буквально в интерьере столовой усадьбы Барок, вот знаменитый камин, который украшен, кстати, по эскизам, в том числе и Марии Васильевны. Ну, это вот ее, то, как он выглядит сейчас, знаменитой головой Врубеля и майоликой. Вот очень необычная работа, передающая свет огня, свет пламени озаряющий комнату и заставляющие играть великолепные, сочные, живописные рефлексы. Посмотрите, как смело Мария Васильевна пишет передний план. Надо сказать, что он не менее обобщенный и не менее сочный по живописи, нежели дальний. Как она прекрасно передает вот этот перепад перспективы. Как с лестницы струится свет дня, вносящий в интерьер какие-то более радостные ноты, как торжественно и траурно на самом деле звучат вот эти оттенки на переднем плане. Да? Новый бархат, цвет его она как бы обогащает, углубляет, и цвет скатерти, который вся покрыта, посмотрите, серый, здесь не серый, здесь состоит из розовых, голубоватых, желтоватых, ну понятно, что это условность диапозитива, но в самой живописи Марии Васильевны вот это стремление достичь в изображении серых, коричневых, вообще всех таких вот зыбких, сумеречно-темных оттенков, множество озвончающих их вот таких цветовых нюансов, вот эта способность для нее чрезвычайно характерна. Впоследствии она будет развиваться. Еще раз возвращаясь к Уистлеру, потому что влечение этого художника японским искусством, умение создать ощущение амбивалентности пространственного образа с его глубиной и декоративной плоскостности, вообще предпочтение сумеречных гармоний, так называемых ноктюрнов, которые ближе печальной, меланхолической, задумчивой душе человека рубежа веков, это все, конечно, влияло на Марию Васильевну. Не случайно ее имя обычно называют рядом с Исааковичем Левитаном, который тоже очень чутко уловил вот эту неповторимую интонацию. Ну вот вы знаете знаменитую его вещь «На Волге, вечер на Волге». И аналогичные же небольшие этюды, где разрабатывается тема ночи, звездного неба, голубых сумерек, таинственной тишины, плавных ритмов, природе. Мы встречаем и в этюдах Марии Васильевны. Обратите внимание, ее работы все более и более тяготеют с плоскостности, как бы стремлению передний план изображения превратить в некую такую вязкую, стекающую, таинственную поверхность. Вот видите, здесь она намечает несколько широких мазков, которые тем, кто регулярно бывает в Третьяковской галерее, не может не напомнить знаменитый водоем Борисова Мусатова. Кстати, о связи этой художницы и ее творчества, и даже ее тем в творчестве, и, конечно, работ Борисова Мусатова невозможно не сказать в этой лекции, ей посвященной. Или, например, вот эта вот колея, да, такая грязная дорога, где она изображает мерцающие в ярком свете эффект отраженного пространства, да, которое как бы здесь сияет. Причем интересно, что вот эти вот отблески она пишет с помощью оставления основы живописной, да, то есть это белый холст загрунтованный. Аналогичные же мотивы мы встречаем и в творчестве Елены Дмитриевны, вот ее работа «Путник», ну и к сверкающим лужам и высыхающим крышам. Как вы помните, по прошлой лекции она обращалась неоднократно, и тут вот, ну, трудно сказать, кто был первым. Да? Это была какая-то общая для художниц тема. Опять же, возвращаясь к увлечению японским искусством, которое не могло не произойти в Париже у художницы, одаренной огромным декоративным талантом. Она, конечно, была в курсе знаменитого магазина «Бинго», где продавались изделия японского искусства, гравюры, вазы, кимоно. Ну, собственно, знаменитый магазин «Бинго» был, можно сказать, рассадником в стиле модерн в парижской жизни того времени. Вот очень интересная фотография Марии Васильевны, видите, в японском кимоно с веерами. И мы с вами знаем, что японизм, да, это такая, в общем-то, магистральная тема всего европейского модерна. Вот, в частности, одно из произведений художницы в технике афорта, к которой она обращается, надо сказать, в этой технике достигает больших успехов. Это изображение ее мастерской в Париже. Среди разбросанных предметов мы с вами встречаем, в частности, японский фонарь, видите, наверху. А также видна работа из «Москва зимой», которую я только что показывала, да, ну или этюд к ней. И, опять же, под влиянием своей старшей подруги, наставницы, увлекается Мария Васильевна росписью. По фарфору, росписью тарелок. Но эти вещи отмечены безусловным стремлением к обогащению декоративных росписей элементами пленэра, импрессионизма. Они строятся, как вы видите, на таких достаточно светлых тонах, на контрастах розовых и зеленых оттенков. И отмечены, конечно, влиянием, в том числе, и японского искусства. А это один из первых афортов Марии Васильевны, который называется «Сельское кладбище». Вот вы видите, здесь она приходит к синтезу цвета, потому что в афорте цвет выполняет, так скажем, второстепенную функцию. Это стремление мыслить некими обобщенными плоскостями, по сути дела, почти иероглифическими образами. И в то же время, вот посмотрите, как сюжетно и по смыслу насыщает эту работу художница. Да? Мы чувствуем, как вдумчиво и с какой горечью она повествует об этом овиваемом ветрами и заброшенном, забытом сельском кладбище, на котором и старые покосившиеся кресты, и молодая елочка, которая растет на месте старой заброшенной могилы, и совсем свежая, вот, на переднем плане, могила, из которой торчит уже засохшее молодое деревце. Вообще, темы смерти, размышления, связанные с быстротечностью человеческой жизни, они были очень характерны для Марии Васильевны. Это объясняется во многом, конечно, ее болезнью и, наверное, предчувствием недолгой жизни. Может быть, это, кстати говоря, связано с такой невероятной интенсивностью ее творческих поисков, потому что художница понимала, что ей отпущено немного. И вот вы видите, кстати говоря, работу тоже ведущего афортиста той эпохи, это Уистлер, как вы догадываетесь. И можно найти, конечно, некие параллели, переклички в творчестве Марии Кончиковой и Уистлера. Вот набережная западноевропейского города, где тончайшим таким золотым под цветом листа она создает ощущение меланхолии, сумерек, вот какого-то такого таинственного, дремлющего мира этого старинного городка. И здесь бросается в глаза, конечно, стремление превратить изображение в некий орнамент, узор. Это проявляется и в самом характере движений иглы по медной доске. Вот, ну, афорт – это особая техника, да, которая создается на медной доске с помощью таких специальных покрытий и потом протравление кислотой. И вот вы видите, как она стремится к повторению горизонтальных, вертикальных ритмов, аналогичности, переклички этих ритмов в самом изображении городка и его отражении. Такая как бы зеркальная симметрия. Да, и вот, конечно, во многом увлечение афортом Марии Васильевны Кончиковой повлияло на выбор техники, к которому обращается Остраумова Лебедева. Ну, правда, Лебедева работала, Остраумова, точнее, Анна Остраумова работала в технике ксилографии, это гравюра на дереве. Да? Посмотрите, как близки по настроению их композиции. И также, конечно, Мария Васильевна прославилась своими афортами, которые сосредотачивают внимание на неких аллегорических образах. Откуда вот эта новая тематика в творчестве художниц? В переписке с Поленовой мы узнаем, что она посещает различные крайне радикальные для того времени выставки, например, выставки «Объединение Роза и Крест». Она знакома с творчеством Аделона Редона. Надо сказать, что хоть она, так сказать, была информирована об этом искусстве и видела работы символистов, но, знаете, так часто бывает, кстати говоря, даже тогда, когда впоследствии художник использует язык тех направлений. Так вот, первая реакция у нее была резко отрицательная, потому что «Роза и крест» показалось, это объединение показалось ей слишком утонченным, эстетским, слишком рациональным, интеллектуальным. К тому же напишет Илья Дмитриевич, что эксплуатирует темы смерти и эроса, и ей это не близко. Также схематичным и слишком надуманным показался ей Редон, Аделон Редон, да, крупнейший мастер французского символизма. Это объясняется во многом тем, что Мария Васильевна видела его ранние работы, черно-белые, да, навеянные поэзией символистов. Поздней живописи его, такой сочной, очень интересной по цвету, она не видела. И также довольно критически она пишет об этом художнике в письме Ленина. Но вот эта работа, которая называется «Страх», у большинства зрителей, естественно, вызывает ассоциации с появившейся, кстати говоря, в том же самом 1993 году произведением Эдварда Мунка «Крик». И, конечно, мимо этого очень известного художника, популярного тогда в европейском искусстве, Мария Васильевна пройти никак не могла. Но опять мы видим характерную для ее афортов вот эту хрупкую девичью фигуру и с широко раскрытыми глазами. И здесь скорее речь идет не о неком апокалиптическом ощущении того, что мир разрушается, воспринимается как наваждение, кошмар, а о страхе как у Мунка, а о страхе одинокой души, обреченной на существование вот в этом таинственном, прекрасном, манящем своей глубокой тайной мире. Да, образом этой глубокой и манящей тайны, конечно, становится сумеречный лес, тропинка, и вот эта мерцающая звезда, ну, это вот тоже мы видим работу Мунка. Дело в том, что он занимался графикой очень активно вот, в технике ксилографии. И это работа Гарпии. И, возможно, с столь нелюбимыми ей художниками Роза и Крест, которые любили такие аллегории, символические, религиозные, создана и вот эта небольшая тоже работа в технике Афорт «Череп» из собрания музея Поленова «Череп с цветами». Но аллегория здесь слишком прямолинейна. Известно также из письма Марии Васильевны, что она увлекается плакатами и вообще творчеством такого выдающегося графика французского, каким был Теофиль Стенлейн. Конечно, она не могла не знать творчество Тузы, Латрека, Мариса Дени, вообще художников группы Наби, Бонара, Вилара. То есть это явление художественной культуры, которые происходили вокруг нее. Также, конечно, она была осведомлена о творчестве Понталенской группы Гогена и Гогена, то есть и Гильбинара, Гогена самого и так далее. Откуда известно, что она увлекалась творчеством Стенлейна, она опять же в письме Наталье Барок, да, то есть Наталье Васильевне пишет: «Я для твоих дочек везу из Парижа плакат, где девочка пьет молоко». Это, кстати говоря, плакат с рекламой стерилизованного молока. «А три кошки сидят и смотрят». Ну, Стенлейн, конечно, великий мастер изображения кошек. Открыл, видимо, связь между кошачьими хвостами и гибкими спинками, оттянутыми назад ушами, да, когда они чем-то очень зимы, и стиле модерн с его кривой линией, которая называется «Удар бича». Ну, конечно, вот этот плакат с большим юмором и очень жизнеутверждающий, он ни в какое сравнение не идет с афортами Марии Васильевны, которые, как правило, связаны с трагической темой. Это ее знаменитый афорт «Непоправимая». И опять же мы видим трагическую женскую фигуру автопортретного характера, которая созерцает только что срубленное ею деревце, размышляя на тему о бессмысленной гибели невинных жертв. Или один из вариантов афорта, который на самом деле называется «Недостижимая радуга», который сделан в цвете. А вот, собственно, сам афорт достаточно большого размера. И здесь вот Мария Васильевна ищет как бы такую среднюю форму между станковой графикой и, собственно, декоративным панно. Это, вот, собственно, вариант недостижимый. Но, кстати говоря, в таком черно-белом решении, конечно, работа лишается некоторой такой цветовой конкретности и действительно воспринимается как выразительная метафора стремления души к преодолению границы пространства. И вот вы видите очень выразительный мотив парящих ласточек на переднем плане, да, которые образуют выразительный орнамент. Также совершенно созвучно поэтике символизма с ее культом тончайших ассоциаций звука, запаха, цвета, их переливов. Вспомните знаменитое стихотворение Бодлера «Работа поленовый аромат». Она тоже существует в нескольких цветовых гаммах. И здесь вы видите тоже такой автопортретный образ и цветок нарцисса, один из излюбленных мотивов в орнаментике и в ювелирном искусстве этого стиля. Напоминаю вам работу Поленовой. Да? Ну, конечно, в совершенно другой живописной манере, густым, темным и немножко мешающим восприятию совершенных форм цветка и их ароматов, таким маслом это написано. Но мы видим тоже голову, да? Женскую голову, которая вдыхает аромат так называемых акрилегий. Вот в творчестве Япончика вот эти тенденции существовали параллельно. Как я уже говорила, она работает очень интенсивно. Создает совершенно, так сказать, в контексте модерна, его декоративизма, его ощущения плоскостности, японизма, да, свои афорты, и тут же работает с натурой, где пытается синтезировать элементы пленэрного, то есть, по сути, импрессионистического видения и символистических обобщений. Простой этюд вдруг превращается в емкую метафору. Вот, например, эта работа «Дорожка», она описала эти вещи в «Медоне», где дорожка, по сути дела, проецируется на плоскость и подводит нас к каким-то таинственным деревьям, напоминающим скорбные фигуры плакальщиков или какие-то архитектурные сооружения. То есть в уже найденном природном мотиве Мария Васильевна пытается уловить какую-то скрытую таинственную жизнь, которая находит отклик в ее душе. Или вот эта калитка с очень интересным эффектом мерцающих теней, да, создающим какой-то вот такой призрачный образ. Вернувшись в Россию в середине 90-х годов, возвращаясь периодически в Россию, да, Мария Васильевна опять обращается к теме национальной, связанной с неорусским стилем, одной из основоположниц наряду с Еленой Сергеевной, которого она была. И опять пишет Старожерский монастырь, столь ей любимый, или вот эту церковь в Черемушках, где мы видим появление новой техники, очень интересной. Потому что, с одной стороны, это пленэрный свет, солнечные зайчики, скользящие по стенам и по земле. Но какую сумеречность и таинственность приобретает этот зыбкий свет? Оттенки стремятся переливом перламутра, и вообще вся живопись напоминает такую как бы драгоценную перламутровую инкрустацию, все более и более подчеркивая тяготение художницы к декоративным техникам. Да, а это фотографии, это интерьер дома Якунчиков, сделанный в 903 годы, дома на Средней Кисловке. И я показываю его совершенно не случайно, потому что обратите внимание особенно на вот это зеркало характерное. Да, этот интерьер, безусловно, запечатлен в ее знаменитой работе «Мебель в чехлах». И здесь... собственно, выбор мотива связан не с какой-то бытовой ситуацией, когда на лето мебель обтягивают белыми чехлами, жизнь останавливается. А работа, конечно, разрастается в более емкую метафору, связанную с запустением, с уходом прошлой жизни, может быть, даже с очень острым чувством художницы, которая живет между Парижем и Россией, невозможности вернуться вот в это прежнее состояние детства, которое прошло на Средней Кисловке. Да? И вообще это уже живопись, которая напрямую корреспондируется с аналогичными поисками Борисова Мусатова. Вот это влекущее, таинственное, прекрасное прошлое, которое живет в душе человека. Ну а техника, вы видите, тоже очень характерная, отличающаяся поисками тончайшей нюансировки цветовых плоскостей, да, вот такого эффекта матового свечения со множеством нюансов. И, наконец, так сказать, зрелый период творчества художницы, ну, а он, собственно, совпадает с закатом ее жизни, к сожалению, приходится на середину 90-х, где мы с вами видим обращение Марии Васильевны к теме столь любимой ее сердцу усадьбы Введенская. Это один из вариантов картины, находящейся сейчас в Третьяковской галерее. Здесь мы видим мотив поздней осени, который сразу создает некое меланхолическое настроение. Скорбная процессия колонн, которая выдвигается на средний план, и как бы почти мы видим этот пейзаж через просветы в колоннах. Не случайно потом Мария Васильевна меняет композицию, да, она уходит от некоторой такой цветовой пестроты, яркости пейзажа, и создает из колонн своего рода раму, через которую мы смотрим на открывающиеся, безусловно окрашенные левитановскими интонациями, такой вот сумеречный пейзаж с фиолетовыми закатными облаками.
с гаснущими последними лучами солнца. Кстати, по своим живописным достоинствам эта вещь изумительна, потому что колонны на переднем плане переливаются, ну, на слайде, конечно, этого не видно, бирюзовыми, сиреневыми, розоватыми, голубоватыми рефлексами, создавая удивительную такую светопись. А канты капителей, вот эти вот каинские, да, завитки акантов, да, они как бы оживают. Они не такие сухие и графичные, как в предыдущем варианте, с глубокими тенями, да, которые подчеркивают рисунок. Они как бы размыты вот этой световоздушной средой. И Лена Митна очень своеобразно строит пространство. Она фрагментирует первую колонну, которую мы видим не целиком. И постепенно взгляд наш устремляется вот к этому мощному пятну елей. Как бы взгляд не сходит из этого своего рода храма, да, каким мыслится ей столь любимая Введенская. И мы как бы не сходим с вами в мир природы, который тоже открывается как таинственный храм, столь много говорящий душе художницы. И она вновь возвращается к мотиву, который был еще в ранний период с колокольни Саново-Стражевского монастыря. Там это была пастель, здесь очень смелый, с такой вот осязаемой структурой мазков, цветовых плоскостей, столкновение сумерек и света, их такой напряженной, накаленной борьбе, мотив колоколов. Но посмотрите, насколько смелее эта композиция. Опять же, вот позволю напомнить, потому что, естественно, так сказать, с первого взгляда это очень трудно уловить, вот эту раннюю работу, да, в технике пастели. Между ними, конечно, пролегает значительное изменение художественного языка, вот весь тот опыт, который прошла художница за эти годы. И действительно умение превратить образ в такую очень мощную пластическую метафору. Посмотрите, передний колокол срезан, да, фрагментом. Следующий колокол висит на достаточно тяжелой вот этой вот массивной балке. И вот смотрите, интересно, если в усадьбе Введенская, вид из окна, да, мы с вами видели нисходящее движение, то есть мы как бы опускались из-под сводов портика усадьбы от капителей вниз в пространство природы, то здесь намечено восходящее движение. Как бы диагональ поднимает нас вверх, и вот взгляд устремляется в безбрежность этого голубого неба. И вот опять в качестве некого подтверждения или аналогии переклич творчества Лены Дмитриевны с японской гравюрой я хочу показать данный пример. Ну, собственно, можно было показать любую работу. Например, Хокусая, да, или Хиросиги. Вот это сопоставление выразительного переднего плана, сквозь который мы смотрим с вами на совершенно плоскостное панно, да, построенное на ритме линий и светоцветовых плоскостей. Собственно, это основные принципы построения пространства японской гравюры. Сопоставление малого мира и бесконечного мира пространства. Но если в начале своей пути, как я уже говорила, Мария Васильевна делала интуитивно, то уже в зрелый период для нее это такие сложившиеся смысловые формулы, смыслосодержащие формулы. Ну и, конечно, дойденные каллиграфии японской гравюры навеяны вот эта совершенно замечательная вещь «Цветущие яблони». Варьировалась на одной из выставок графики в Третьяковской галерее. Здесь Мария Васильевна работает выразительным контуром, орнаментом, таким плоскостным орнаментом, который покрывает большую часть плоскости, и выразительными цветовыми акцентами. Особенно вот эти бирюзовые двери, да, вообще бирюзовый цвет она, видимо, любила и считала, что в колорит он вносит вот какое-то особое благородство, и часто его применяла. И интересно, что здесь вот эти цветовые пятна, они сопоставляются просто с серым картоном, он обнажен на переднем плане, вот там, где вы видите тропинку. И от этого сочетания цветов, колорит приобретает совершенно удивительную драгоценность. Вы знаете, ощущение, что это уже не серый картон, а серебро. Да, вот такая драгоценная краска. В работе «Цветущие яблони» мы с вами видим уже непосредственное обращение Марии Васильевны к такому широкому контуру, который предвещает ее чисто декоративные, орнаментальные работы. И вот в этой, к сожалению, местонахождение этой работы неизвестно, она существует в таком черно-белом воспроизведении, мы видим явное обращение к картине как произведению прикладного искусства, рассчитанного на украшение интерьера. То есть, по сути дела, такой художественный предмет. Потому что здесь не меньшую роль, чем изображение в самом поле картины, выполняет рама, да, и изображение на ней. Вот, собственно, картина небольшого размера, мы видим лодки, увиденные сверху, такой мотив тоже на линии японской живописи. А рама украшена в технике выжигания. Мы здесь видим очень распространенные такие символические метафоры. Символы, точнее, да, это лебедь, часто возникающий в творчестве Марии Васильевны, и в дальнейшем на линии поэзии французских символистов лебедь связан с тщетностью порывов, вдохновения, да, с особым даром отрываться от земли и в то же время быть привязанным к ней. Перепутанные якоря, которые просто такой однозначный символ, я бы сказала, даже аллегория конечности жизни человека. Этот мотив встречается также и в творчестве Васильева, в картине «Мокрый лук» вместо подписи. Водяные растения, флаг, да, то есть это уже такие вот чисто декоративные и в то же время по смыслу связанные с центральным полем изображения. Обратите внимание, что рама очень широкая, то есть она как бы занимает большую часть пространства и претендует на самостоятельность. Такого рода приемы в декоративном искусстве того времени были чрезвычайно распространены. Вот, например, работа Питера Беренса. Или вот ювелирное искусство, например, из ювелирного искусства можно вам показать. Все это имеет прямое отношение к новому направлению в творчестве Якутского середины 90-х годов. Это изобретенная ей техника выжигания живописи. То есть это дерево, по которому Мария Васильевна выжигает. Причем, знаете, в технике выжигания она стремилась, вот, даже как в афорте. Ведь афорты как делаются? Виртуозы афортной техники никогда не рисуют предварительный эскиз. Да? Они стараются рисовать сразу с натурой, иглой по меди. Так работал Рембрандт, так работал Уистлер. И вот в технике выжигания Мария Васильевна, она об этом пишет в письме Поленова, она тоже стремится к такой же вот виртуозности, чтобы максимально дисциплинировать руку, чтобы изображать непосредственно и четко то, что она видит. И вот надо отдать должное ее способности стилизации форм. Вот такой отточенности линий. Вот вы видите сосенка и елочка. Причем здесь большую роль играет дерево, которое сплошь и рядом сквозит из-под масляных красок. На самом деле, конечно, выжигание – это абсолютно, так сказать, дамское, такое любительское и редко достигающее высоких художественных каких-то откровений техника. Но Мария Васильевна сумела превратить эту технику в совершенно изумительную вот такую художественную вещь. И, надо сказать, тут она тоже опиралась на опыт своей старшей наставницы Елены Дмитриевны, которая культивировала широкую линию в своих графических иллюстрациях. Ну, конечно, выжиганием она не занималась, но мы с вами видели, ну, те, кто был на выставке, в резьбе она применяла контурную резьбу, да, в оформлении мебели, и этот прием сродни выжиганию. Просто Мария Васильевна внесла, вот, так сказать, свой непопарный авторский в эти художественные приемы. А тема, связанная с водной гладью, веслом, кувшинками, это тема, брошенная русским художником Марии Васильевной, кто только не отдал ей дань. И Левитан, и Головин, и Врубель, и, конечно, Мария Васильевна в своем замечательном панно в технике выжигания. удивительная есть деталь. Уключенная весла напоминает арфу. Да, и вообще вот есть какая-то удивительная музыкальность, перетекание ритмов, причем как ритмов вот этих контуров, так и удивительных световых, светоцветовых мазков. Смотрите, как художница словно культивирует мазок, она придает ему совершенно особую структуру, такой многослойный, вот как, знаете, как капля воды, которая постепенно растекается. Или солнечный свет, который имеет вот такую ну, радиальную структуру. Вот эти вот отблески на поверхности, посмотрите, они вторят очертанием листа, да, то есть повторяют вот такую форму боба или раковины. И при всей сумеречности колорита достигается удивительное ощущение глубины темной, такой бурой массы воды, из которой тянутся стебли, и света, играющего на листьях. Также вот совершенно замечательная работа, строящаяся на границе, опять же, внутреннего пространства и внешнего мира, которая называется «Баранчики». Баранчики – это дикие лесные примулы. И вот какими хрупкими эти цветочки на белом подоконнике кажутся перед вторжением мистического мира вот этих лесных ветвей, которые как всадники какие-то, да, несутся из глубины лесного пространства. Конечно, тут вспоминаются работы Поленовой, но то, что я вам сейчас показывала, это, конечно, техника выжигания. И вот посмотрите, как прекрасно Мария Васильевна, опять же, подчеркивает и декоративность, и орнаментальность, и глубину, да, из которой словно тянутся к нам эти хищные и такие немножечко пугающие своей жизнью такой лесной ветви. Вот, совершенно изумительное панно в технике выжигания. Ну, видите, здесь как бы она не обращается к задачам станковой живописи, достигает такой монотонной окраски. Это те же самые баранчики. Ну, конечно, очень стилизованные, поэтому даже не сразу их узнаем. На переднем плане ранние весенние цветы и, как вы видите, стилизованное изображение кустов. Ну, собственно, вот такое сложное плетение орнамента, абстрагирование растительных форм – это черты, которые характерны для интернационального модерна. Вот я вам показываю одну из характерных для этого стиля ваз, это прикладное искусство. И в данном случае это керамика и черный контур. Да? Но черный контур, видите, очень напоминает, конечно, выжигание. И такая вот техника обведения контуром и выявления какой-то новой, ненатурной структуры растений, она была чрезвычайно характерна для стиля модерна. Просто есть безусловная такая перекличка, параллель между тем, что мы видели с вами. И Мария Васильевна не останавливается только на такой декоративной подаче. Она ищет новых интересов, то есть чисто плоскостной, орнаментальный. Ищет новые, очень интересные орнаментальные формулы. Вот, например, точка зрения сверху. У нее есть такая совершенно интуитивная, словно во сне увиденная работа скамейка с фантастическими цветами, словно явившимися из детства. И вот эти мотивы воплощаются в ее работе, где мы видим с вами наплывающие на нас потоки, каскады каштановых листьев и цветов. Во втором ярусе, это, конечно, очень стилизованно, поэтому буду догадаться, какое именно растение изображено, но это сирень, это сиреневые кусты, образующие такой совершенно фантастический образ. И клящаяся округлая дорожка, да, которая совершенно, так сказать, нас возвращает к S-образным структурам стиля модерн. Вот здесь мы видим фотографию середины 90-х годов в мастерской Якунчиковой в Париже. Вот мы застаем ее саму за работой. Вот видим вот эту работу с изображением баранчиков у окна. А также но, к сожалению, сохранившуюся только в черно-белом воспроизведении, такую чисто декоративную вещь, вот она, видите, лебеди в саду Тюильри, где лебеди почти исчезают, да, вот в этих изгибах отражений в воде, являются как бы их воплощением, вот неким таким визуальным образом. Тоже, как вы видите, очень необычно построенное пространство, оно опрокинуто на плоскость, и опять же вот задана такая очень выразительная кривая линия, которая дробится в волнах, в очертаниях птиц. Кстати, птицы очень сильно стилизованы, тоже превращены в некий пластический знак. Это, кстати, тоже работа в технике выжигания. И вот эти многочисленные террасы, которые она пишет, где на переднем плане такой вот выразительный мотив балюстрады, который словно вводит в нас в некое внутреннее пространство воспоминаний, служит своего рода рамой, таким торжественным порталом. А дальше мы видим стихийную жизнь природы. Видите, здесь очень такая жесткая техника выжигание, да, которое все превращает в единый очень такой дробный узор и видение какой-то прекрасной жизни, словно вокруг далеких детских дней. Возвращаясь к масляной живописи, Мария Васильевна уже видит ее исключительно сквозь призму своих декоративных опытов. И вот вы видите театр в Трианоне, где пейзаж написан в лунных лучах, и здесь такие сумеречные тени, и полосы снега образуют вообще совершенно фантастический образ, обратите внимание, некого таинственного шествия, которое дублируется и ритмом деревьев. Вообще повторение одного и того же ритма, вот здесь вы видите такой вот как бы концентрическое движение, создает эффект очень характерный для модерна и символизма, это такое как бы сгущение, концентрация определенного эмоционального состояния, что, кстати, достигается и колоритом сумеречным, построенным на нюансах сиреневатых и вот таких вот зеленоватых оттенков. При этом художница может работать с натуры, непосредственно на пленэре, создавать очень живые, совершенно в духе русского импрессионизма работы. Но удивительно, что они служат ей для совершенно иных образов, которые являются отражением ее внутреннего состояния. Вот, например, восход луны. Здесь мы видим совершенно спонтанную живописную фактуру, которая передает словно мерцание каких-то таинственных существ, очертания которых художница различает в сумерках, в сгущениях тумана. Вот обратите внимание, как истончается живописная поверхность, начинает проступать холст. Этот прием использовал впоследствии Борис Мусатов. А вот глядя на этот восход луны, можно говорить о влиянии Якунчиковой на художников «Голубой розы», потому что мир становится абсолютно бесплотным, прозрачным. И вот рождается такая самая символистская по настроению работа «Восход луны», «Явление ангела», где напрямую художница пытается обозначить свои такие интуиции, да, связанные с мистической жизнью природы. Она очень любила читать Тургенева. Возможно, эта работа, по мнению одного из исследователей творчества художницы, навеяна его рассказом «Призрак». Вы тоже увидите «Восход луны». Кстати, луна, обратите внимание, имеет лик, так же, как и в творчестве Елены Дмитриевны Поленовой. А вот, как вы видите, этюдом для пейзажа послужил вот этот вот пленэр, который, кстати, находится у нас в собрании Третьяковской галереи. Ну и самая последовательная символистская работа Якунчиковой — это «Печаль прошлого». Она незакончена. Но вот эта незаконченность, возможно, и сообщает ей вот особую смысловую наполненность. Но вы видите здесь синтез разных мотивов, который уже был в ее творчестве. Это отражение в окне, это и видение утраченных воспоминаний детства, вот вы видите в глубине усадьбы Введенская. Это и свеча, стоящая на переднем плане, конечно, символ быстротечности, молодости и жизни. Мотив свечи становится еще раз для нее центральным в работе «Свеча». Да? То есть это, безусловно, круг вещей, связанных уже с эстетикой символизма, с таким очень глубоким пониманием связи человеческой судьбы и этой вот зыбкой, неуловимой, изменчивой атмосферы. Потому что за окнами мы с вами видим холодноватый сумеречный свет, игру оттенков гаснущей зелени, которая постепенно покрывается какой-то такой голубоватой патиной. И лишь последний солнечный луч пробивается сквозь темные массы кустов сирени. Сирень неоднократно привлекает внимание Кончиковой. Надо сказать, что она тоже параллельно с Врубелем понимает и видит это растение совершенно по-символистски. И вот этот немножко зловещий, бросающий кровавые, такие пунцовые, видите, рефлексы, неровный цвет свечи. Вот обратите внимание, как здесь все мазки приобретают удивительную текучесть, плавкость, все пронизано неким единым локальным линейным ритмом. А вот напоминаю вам обращение к аналогичному мотиву, мы в прошлый раз его смотрели, в творчестве Елены Дмитриевны Поленовой. С символизмом, конечно, связана и вот эта работа «Монблан ночью». Последние годы жизни Мария Васильевна часто живет в Швейцарии, поправляет там свое здоровье. В Швейцарии она и умирает в местечке Шен-Бужери. И вот мы с вами видим, опять же, вот такой интересный очень прием двойной рамы, то есть граница внутреннего пространства. Потом начинается таинственный и нерасчлененный мир, где мы угадываем огненное пламя цветущих розовых кустов. Потом темные сумеречные очертания ели. И, наконец, взгляд как бы высвобождается, вырывается каким-то абсолютно вечным, да, который здесь олицетворяют и снежные вершины, и звезды, глубокий темный бархат неба. На этой фотографии запечатлен очень важный эпизод в судьбе Марии Васильевны и Елены Дмитриевны Поленовой. Это знакомство с английской журналисткой Неттой Пикок, которая проявляла большой интерес, будучи в России, к творчеству этих художниц, и, в частности, опубликовала некоторые работы Елены Дмитриевны в журнале «Артист». Во всяком случае, она восхищалась тем, как эти, по сути дела, две женщины, две художницы в тот период олицетворяли, собственно, движение русской, олицетворяли собой в России вот то движение искусства ремесел, которое параллельно существовало в Англии. Вот вы видите, и вообще уже по всей Европе, там как раз мастерскую Марии Васильевны и ее «Афорт радуга». Здесь хорошо. Ну и последние два очень важные эпизода в творчестве художницы – это ее сотрудничество с Сергеем Полягиным, который, надо сказать, очень ценил ее искусство и вообще выделял среди русских художников Машу Якунчикову наряду с своим любимым Исааковичем Левитаном. Он считал, что как раз наиболее национальные художники, может быть, даже в большей степени, чем читаемый им Васнецов. И он обратился к Елене Дмитриевне Поленовой с просьбой оформить обложку журнала «Мир искусства». Ну, Елена Дмитриевна, во-первых, уже была, плохо себя чувствовала. К тому же она не совсем была почему-то уверена в своих силах, а может быть хотела дать новую возможность попробовать себя Марии Васильевне. И пишет ей в Париж о том, чтобы она непременно, точнее не в Париж, в это время даже Мария Васильевна где-то была на курорте, лечилась, пишет ей, что непременно она должна взяться за оформление обложки будущего журнала «Мир искусства», иначе это сделает Симов, а это будет катастрофа. Ну, не очень уверенная в своих возможностях. Мария Васильевна все-таки берется и делает вот эти два варианта обложки журнала. К сожалению, по конкурсу выиграл Коровин. Ну, не знаю, может быть, даже не к сожалению, потому что, на самом деле, обложка Коровина, это я, так сказать, с точки зрения нашей героини сейчас рассказываю. Вот обложка Коровина в таком прекрасном, минималистичном японском, интересно. Но начиная, да, и, конечно, Дягилев пишет извиняющийся. что он делал вообще крайне редко, и говорит, что непременно используют этот эскиз для каких-то целей. Но сложилось так, что начиная с 13-го номера журнала, уже в 99-м году, он выходил в обложке, созданной по эскизу Марии Васильевны. Вот вы видите первый вариант, он такой более лаконичный. Но все символы и аллегории здесь уже присутствуют. Вот второй вариант, который она сделала в зеленом тоне и золотом. Да, то есть привнесла, конечно, сакральный оттенок в образ. И, как вы видите, она, опять же, прибегает к мотиву такой сложной рамы, да, двух полос, обрамляющих центральное изображение. Пышная орнаментика, вот этот мотив черники, вносит здесь такой очень декоративный элемент. И, собственно, вот если мы с вами внимательно всмотримся в изображение, мы увидим лебедя. Лебеди абсолютно не похожего на лебедей Валатона, на лебедей Крейна, на лебедей столь популярных в европейском модерне, даже на лебедя Врубеля. Это неповторимый и очень остро увиденный художником образ, даже не похожий на ее лебедей в саду Тюильри, которые же напоминали. Это трагический образ, образ обреченной птицы, который бьется в этом темном омуте. Отовсюду мы видим фигуру лебедя, символизирующую, как мы уже знаем, дерзкое вдохновение, в то же время ограниченность творческих сил, малимость времени. На другой стороне озера мы видим стилизованный еловый лес. И обратите внимание, как образ природы становится для икончиков паяться с образом храма, потому что все ели заканчиваются крестами. Размышляя о возможностях украшения художественного журнала, Мария Васильевна создает целый ряд работ, конечно, перекликающихся с ассоциацией Якунчиков. Это совершенно замечательная небольшого формата вещь «Городок зимой», где мы видим совершенно такой вот таинственный образ города, словно проступающего сквозь этот белый снег и прячущегося под ним. И вот она использует здесь золото в качестве фона, но оно воспринимается именно как закатный свет. А снег, ну, на репродукции он слишком белый, он поподернут такой чуть-чуть голубоватый патиной, сурик. Или вот это, например, замечательное кладбище зимой, где использован совершенно замечательный прием картон, чистый картон, и вот теплый цвет картона включается как вот такой цвет топленого молока, и оттеняет ярко-синий, коричневый, белый пятна кладбище зимой, как я уже говорила. Да? Обратите внимание, что здесь, вот как бы размышляя о том, как это должно быть на странице, как это украшать должно журнал, безусловно, Мария Васильевна обращается к такому толстому контуру и к фрагментации крупных мотивов, такой монументальности, да, которая присуща иллюстрациям Лены Дмитриевны Поленовой, например, к Сынке. Вот также своего рода заставка в неорусском стиле, такой городок для журнала «Мира искусства». И вот эту тему сказочного, игрушечного даже, точнее, городка, она варьирует в целом ряде произведений. Во многом даже предвосхищая какие-то приемы стилизации архитектурных форм в дальнейшем, характерные для неорусского стиля, например, для Рериха, Малютина и других художников. Но это вот техника выжигания живописи, а вот очень интересная техника, которая потом получит развитие в творчестве ее сестры Веры Вульф, это соединение объемных таких вот макетов, дерево раскрашенное, с техникой аппликации. Облака и передний план выполнены, и вот лес, соответственно, тоже выполнен в технике аппликации по ткани. И, собственно, к предметному творчеству она обращается непосредственно. Это кроватка для старшего сына Степана, вот видите, старальными, новинными русской жизнью мотивами. Но итогом, собственно, обращение Марии Васильевны к, собственно, сфере прикладного искусства стал ее дебют на Всемирной выставке в Париже. Страшным ударом, подкосившим ее здоровье, была весть о смерти Елены Дмитриевны. Но она нашла себе силы, и активно взаимодействует с Марией Федоровной Якунчиковой, племянницей Савы Ивановича Мамонтова, для того, чтобы довести дело, начатое Поленовой, и оформить вот этот кустарный павильон на Всемирной выставке в Париже. Она делает для кустарного павильона полочку для игрушек. Вот вы, собственно, и видите этот объект. Такое синтетическое произведение мебели, архитектуры и вообще какой-то целый мир наполненный образами народного искусства. Очень неординарно решены ножки в виде различных зверей, свернувшегося волчонка и рыбы. Ножки вот внизу. Расписные панели, украшенные резьбой, покрытые краской. Но, к сожалению, вот это все, что сохранилось, это самое лучшее качество. Интересно, вот здесь вы видите такую резную консоль, интерьер ведь оформлял в голове. И вот мы видим как раз край вот этой полочки, да, а здесь экспонировавшиеся рядом с этой полочкой для игрушек Поленовой панно Врубеля, Николай Селенинович Вальга. За эту работу Мария Васильевна получила большую серебряную медаль. Так же, как за свои знаменитые панно, сделанные в технике аппликации из ткани с очень четкими контурами, чем-то напоминающие ее технику выжания. Это картина «Девочка и леший». Она довольно долго работала над этой темой и создала живописный вариант с такой очень пышной растительностью. Вот, собственно, декоративное панно, которое она создала по этим мотивам. Вот оно целиком. Очень интересно смотреть фрагменты, потому что... Видите, какая удивительная точность, стилизация форм. Весь передний план заполнен мотивами ягод, брусника, вот это черника. Посмотрите, какая прям вот просто формула, да, орнаментальная найдена для сосенок и елочек. Внизу притаилась чудесная крошечная елочка в окружении белых грибов, которые еще надо найти, да, всмотреться. И вот смотрите, какая сдержанность цвета, нет никаких ярких красок. Хотя, возможно, что, конечно, картина, то есть вот это декоративное панно, оно, в общем, утратило яркость цвета. Это, кстати говоря, проблема, которая связана с творчеством Веры Вульф. Краски выцвели, несмотря на то, ткани, несмотря на то, что они реально хранились под стеклом, да, в специальных сохранности красок. Тканей, условностях, но, к сожалению, цвет изменился, потому что здесь панно на посмертной выставке Марии Васильевны, где как раз вы видите полочку вот эту ее знаменитую, да, панно «Девочка и леший», вот, собственно, последняя фотография Якунчиковой, которая кажется более контрастной, яркой по цвету. К сожалению, последний период жизни. Дело в том, что, конечно, вы знаете, наверное, мне присутствовать, чтобы перечислить все те ужасы, которые свалились на эту художницу, когда она вернулась в Париж, простилась с Россией, в этот подавительный период. Я не буду об этом рассказывать, потому что, конечно, об этом можно прочесть. Но надо сказать, что все удары судьбы она перенесла очень достойно, даже нашла себе силы, будучи очень больной, родить второго ребенка. Это произошло в апреле. Но уже в декабре 1902 года она умерла в имении своего мужа Вебера, который был врачом. Но, к сожалению, медицина не сильно лечить легочные болезни такого плана, какая была у Марии Васильевны. Она скончалась в Шен-Бужеви, вот в этом дне. Ну и не хотелось бы, конечно, заканчивать на такой печальной ноте. Дело в том, что многое из созданного Марии Васильевной не сохранилось. В частности, в неизвестных частных собраниях находится ее декоративное панно, выполненное по мотивам «Жар птицы». Вот того самого панно, которое находится на выставке Поленовой. И Бенуа писала о том, что это панно, сделанное Марией Васильевной, оно по звучности и сочности образа существенно отличается от работы Поленова. Также Иван Царевич и Жар птица. Тоже, вот, к сожалению, последнее этого пана неизвестно, но все они вместе с девочкой Лешин присутствовали на Всемирной выставке в Париже. А это работа, которая, скорее всего, была уже создана после смерти Марии Васильевны. Условно, регулярно общаясь с деятелями абрамсовского кружка, она не могла остаться в стороне от такой очень популярной в то время техники, как майолика, и сделала целый ряд эскизов образцов. Один из них украшал, наряду с словами львов Врубеля, дом в Бутырках, там, Мамонтова. И это панно, которое сейчас находится в пространстве Москвы, ведь здесь любимый мотив восходящей луны, и также, вот, опять же, воспоминания о Введенском. Это дом, собственный дом архитектора Соловьева на углу Хлебного и Ножового переулка в Москве. Скульптурный декор выполнен Андреевым. Ну, на этом я закончу разговор о Марии Васильевне и несколько, так сказать, оставшихся, ну, у нас, правда, есть еще время, минут посвящу творчеству ее очень талантливых сестер. Ну, вы, наверное, ощутили, что, конечно, Мария Васильевна выдающийся художник, который оказал влияние, по сути дела, на весь строй, на весь реализм с его неповторимой национально-романтической ноткой. И в то же время она соединила в себе вот эту вот привязанность к родине и универсализм художественных поисков, я бы сказала, даже такой космополитизм, который столь характерен будет для художников мира искусства. Вот в ее творчестве действительно образовался такой удивительный. Это уже Наталья Васильевна Якутчикова, она была старше сестер, если я не ошибаюсь, на 12 лет. И она стала супругой Василия Дмитриевича Поленова, это произошло в 82 году, вот в атмосфере абрамсовского кружка, энтузиазма, творческого подъема. Она очень дружила со своей кузиной Елизаветой Григорьевной Мамонтовой. И это вот портрет Натальи Васильевны, работы художника Кузнецова. А это уже портрет, созданный другом. Уже в усадьбе барокко, как вы, наверное, догадались по вот этой характерной балюстраде за окном. Судя по всему, судя по характеристикам Елены Дмитриевны Поленовой, которая с ней очень подружилась, я уже об этом рассказывала в самом начале лекции, она была очень одарена, ей легко давались этюды с натуры. И вот некоторые небольшие вещи, которые сохранились от раннего периода, об этом свидетельствует. Вот такая непосредственность, умение взять живой фрагмент природы, заставить краски сверкать, как это происходило в палитре ее знаменитого супруга. Вот, например, вид Абрамцева, Сараева Абрамцева. Потому что это такой совершенно, как бы, вроде бы и передвижнический мотив, но посмотрите, как свободно она пишет, да, как великолепно владеет цветом, как прекрасно строит пространство. Но в дальнейшем, конечно, поскольку всю свою жизнь она посвятила творчеству Василия Дмитриевича, Наталья Васильевна меньше занималась искусством, постепенно, к сожалению, творчество, можно сказать, заглохло, о чем ей постоянно напоминала Елена Дмитриевна в письмах и говорила, что ни в коем случае нельзя, так сказать, остыть этому огню. Ну, тут она, может быть, была не совсем права, потому что, на самом деле, конечно, Наталья Дмитриевна занималась не менее сложным творчеством, она создавала, так сказать, творческую атмосферу и возможность работы для своего супруга. И, тем не менее, она отдавала какое-то время зарисовкам с натуры. Такой очень трогательный портрет Саввы Ивановича Мамонтова. Вот вы видите как раз на дорожках Абрамцева Елизавету Григорьевну и Наталью Васильевну. И вот очень интересные такие наброски дома Толстого на Божедомке, где жила семья Поленовых в Москве. Дом неоднократно также запечатлен, но с очень необычных точек зрения, как вы видите. И влияние Поленовой, конечно, сказывается в акварелях. необычный формат, это итальянский пейзаж, созданный во время одной из поездок в Италию семьи Поленовых. Но, кстати, техника акварели легкой руки Елена Дмитриевна вот приобрела такую раскрепощенность и артистичность. Кстати говоря, это портрет Елены Дмитриевны за этюдами, да, то есть на этюдах. Видите, широким пятном, с подтеками, конечно, работа по мокрому, то есть такие очень смачивание бумаги. И Василий Ильич работает. Видите, как выражающийся с бесконечным пространством. Ну, а это вот уже Наталья Поленова или Наталья Барок. Три годы, уже несколько пожилая дама в своем кабинете. Она оставила, конечно, бесценные воспоминания. Ну и третья героиня нашего сегодняшнего рассказа – это Вера Васильевна Вульф. Кстати говоря, все сестры Поленовы отличались осознанием... Ой, извините, япончиков. Хотя для Поленова это тоже было характерно, это во многом исходило от нее, что... Ну, может быть, только Мария Васильевна вот эта проблема не касается, поскольку ей отведен был столь небольшой срок, что все свои силы она отдала творчеству. А вот и Наталья Васильевна, и Вера Васильевна, они очень много занимались просветительской деятельностью. Наталья Васильевна создавала школу для крестьянских детей, принимала на свои собственные средства, получив наследство, она создала, поддерживала ее на протяжении многих лет. Вместе с Василием Ильичем они воспринимали свою усадьбу не просто как некое изолированное от жизни окружающих крестьян имение, а именно как культурный центр, как некий музей, куда могли приходить и знакомиться с изобразительным искусством, быть на музыкальных вечерах, на театральных, конечно, поставках. То есть вот эта сфера такой общественной деятельности, общественного служения для этих очень скромных, очень деликатных и утонченных женщин была чрезвычайно характерна. Особенно для Веры Васильевны, впоследствии Вульф. Вот вы видите один из портретов, созданный сестрой Марии Васильевны в технике пастели. Посмотрите, какое необычное лицо у Веры Васильевны. Ну, считается, что свою египтянку Врубель с мотивом облика Веры Мамонтовой. Но глядя на этот портрет, поскольку Вера Васильевна были в Абрамце в эти годы, какие-то совсем другие мысли. Да, но талант ее развивался постепенно. И вообще-то Вера среди сестер славилась своими музыкальными способностями. Кстати говоря, параллельно работа Серова над «Девочкой с персиками», Мария Васильевна пишет портрет своей сестры Веры за роялем, видите, пианистической акварельной техники с игрой отражений. Вот видите, как в боку рояля отражается кресло, да, какая-то вибрирующая воздушная среда, которая словно вот создает такой визуальный аналог рождающейся музыки. Сочно и звучно горят световые пятна, создавая какую-то особенную насыщенную артистизмом атмосферу. Надо сказать, что в исполнительском мастерстве, как пианистка, научилась у пианиста Форстера. Но главным, конечно, в ее жизни становится работа именно как художница. Она словно выжидала, сначала ощущая, конечно, и восхищаясь, наверное, значительностью творчества своей сестры Маши, того времени, когда ей будет предначертано словно продолжить ее поиски и развитие начинаний, которые так внезапно оборвались. И тут встает вопрос вообще о месте вот этой декоративной техники в эстетике модерна. Надо сказать, что очень многие художники, крупнейшие ветра эпохи, обращались к новому пониманию задач аппликации из ткани. Создавались целые декоративные панно, ковры, В данном случае вы видите работу Анри ван де Вильды, крупнейшего мастера бельгийского реализма. Называется она «Ночное бдение ангелов». Но я показываю ее, потому что по некоторым приемам, да, вот такого оконтуривания, создания ощущения некого единого ритма, текущим и таким крутым, лесообразным линиям. Работа, конечно, перекликается и с тем, что мы видим выжженных панно Марии Васильевны, Веры Вульф. Но, тем не менее, следуя дизайну в этой области ведущих мастеров времени, художница смогла внести свой неповторимый индивидуальный метод работы над вот этими панно, что мы сейчас с вами увидим. Кстати, были не только Анри ван де Вильды, это крупнейший бельгийского модерна, теоретик, из таких, в общем, дающихся теоретиков орнамента своего времени. Можно вспомнить и Мариса Дени, и Бонара, да, который обращался к этой технике. Естественно, это, так сказать, не исключение, а скорее даже такое широкое движение. Ну, прежде всего, я имею радостную возможность, поскольку эта вещь сейчас находится у нас в запасниках, в этих залах выставка Джотто. А так, наверное, многие из вас приходят в Третьяковскую галерею с удивлением обнаруживали вдруг рядом с работами Игоря Имановича Грабаря вот это панно. Долгое время, кстати, считалось, что это работа Марии Васильевны. Но, тем не менее, была проведена атрибуция, и все-таки это Вера Вульф. И здесь есть целый ряд характерных признаков стиля. Работа называется «На балконе». Такое официальное название «На балконе вечер». Она создана в 2011 году. Вообще, надо сказать, что первую свою такую вот значительную в художественном отношении аппликацию из ткани Вера Вульф создала в 1909, то есть прошло почти десятилетие после смерти ее сестры, да, то есть она нашла в себе обратиться именно к художественному творчеству. Вот кажется, что именно художественный дар в ней долго вызревал и как бы вышел из ее музыкальной одаренности. Видите, что вот этим младшим сестрам Япончиковым вот эта синестезичность, то есть способность правильно мыслить в изобразительном искусстве была свойственна. Да, и вот давайте воспользуемся возможностью, потому что здесь, конечно, вот этот слайд, он какого-то совершенно умопомрачительного разрешения, и посмотрим на технику, в которой работала Вульф. Вот если Мария Васильевна брала цветовое пятно, да, вот какой-либо формы, и оконтуривала очень жестким вот таким высоким контуром, который чем-то напоминал каркас виража, да, или ее выжигание, то здесь мы видим свободный прием стежки, который не оконтуривает форму, а наоборот делает ее очень воздушной. Как бы здесь четкость вот этих вот силуэтных форм модерна соединяется с живописностью стежка импрессионизма. Вы видите, что это не просто неумелые стежки, они нарочито носят такой живописный характер и придают поверхности особую одухотворенность. В этом, собственно, и было такое техническое новшество, о котором я уже упоминала. Еще раз повторяю, даже в этой вещи, которая очень бережно хранится в собрании Третьяковской галереи, мы наблюдаем, конечно, некоторое такое угасание красок. Краски несколько поблекли, но, кстати говоря, от этого работа приобрела какую-то особую такую вот патину старины. Ну, вот видите, мотив закатных облаков, он, конечно, навеян живописью того времени, работами Левитана, да, логичными мотивами Рериха. И действительно, это не просто, так сказать, дамское рукоделие, не просто некая поделка. Здесь, по сути дела, отсутствует такая, знаете, подделочность и кичевость. И надо сказать, что вот эти работы Веры Васильевны, они пользовались большим успехом. С 10-х годов она принимала участие в выставках, в частности, в Союзе русских художников. И, собственно, первое ее вот такое панно в технике аппликации, оно воспринимается своего рода парафразом или продолжением темы вот этой знаменитой картины Марии Васильевны «Чай прошлого», а также работ Борисова Мусатова. Дело в том, что, живя в Тарусе, Борисов Мусатов ведь снимал дом, принадлежащий семейству. И так сложилось, что, во-первых, Вера Васильевна испытала сильнейшее, конечно, влияние творчества не только своей сестры, но и Борисова Мусатова. И к тому же она сумела организовать первый мемориальный музей художников в Тарусе, в доме. В день смерти в 1923 году она прервала эту деятельность. Это был один из вообще прообразов мемориальных музеев советского периода, потому что там проходили концерты, поэтические вечера, ставились любительские спектакли. То есть это тоже был еще один очаг культуры. Да, так вот я вам показываю аналоги работы, которые, ну, к сожалению, в черно-белом варианте существуют, но очень хорошо видно, да, как Вера Васильевна использует крупнозернистый холст, как она с этой, в общем-то, грубым плетением соединяет, опять же, такую прозрачную структуру вот этих стежков, формирует очертания травы, кустов. И на самом деле, вот эта работа с мотивом любимого Ленского, кстати, ведь вот в этой акварели Борисова Мусатова «Сон божества» тоже фигурирует именно в Веденской. В эти годы, живя в Тарусе, под влиянием Якунчиковых, увлекается образом этой усадьбы. Видите, там храм на фоне русской природы. То есть мотивы очень близки. Это автопортрет Веры Вольф. Она была замужем за химиком, кристаллографом. Долгое время они жили выше, где он преподавал, и впоследствии на родину. Где, надо сказать, что Вера Вольф занялась очень широкой благотворительной деятельностью, дала так называемый народный дом, куда могли бы приходить люди из низших слоев и приобщаться к культуре и искусству. Она очень много занималась просветительством. У меня есть такой не очень хорошего качества слайд выражением этого автопортрета. Видите, ну, к сожалению, такой очень маленький разрешение, чтобы хотя бы получили представление о цвете. Еще раз повторяю, цвет, конечно, не соответствует тому, каким он был изначально. И, скорее всего, вот этот фон был более фиолетовым. Но это вот естественное выцветание ткани, которое неизбежно. Вот мотив, который, ну, буквально всех присутствующих, наверное, вызывает ассоциации за осенней песней Бориса Мусатова с одним из поздних его пейзажей, увиденных из окна дома в Тарусе. Но Бориса Мусатова, конечно, это такой очень сложный метафорический пейзаж, чашеобразным пространством. Этот мотив, может быть, попроще решен Верой Вольф, но вообще-то эта работа называется «Дождь». И вот посмотрите, как вся поверхность испещрена стежками, которые передают капающие капли. И вот совершенно изумительно внизу, вот здесь на террасе, мы с вами видим круглые следы от падающих капель. Да? То есть это вот удивительная такая плоскость, сплошная завеса дождя. А мотив вот этих березовых кулис здесь повторяется. Вот такое очень жизнерадостное полотно, ну, опять же, черно-белое, к сожалению, выполненное в ярких красках, с белыми цветами, с белой вазе на переднем плане, которые прекрасно перекликаются с плывущими по голубому небу облаками. Вы знаете, опять же, здесь все построено на изысканности повторений. Мотив, конечно, отсылает нас к лучшим работам Марии Васильевны, которая любила открытый в мир образ окна, да, который ассоциируется с открытостью восприятия мира. Но это, конечно, работа, она такого сугубо декоративного характера. И также камерный мир интерьера привлекал Веру Васильевну. Собственно, всего ей было создано около 40 работ. Работала она своеобразно. Она не использовала пяльцы. В качестве палитры у нее был набор цветных лоскутков, которые она очень тонко подбирала по тону. И их, как видите, очень изысканно комбинировала. Причем, обратите внимание, что форма лоскута обычно не подражала очертаниям предметов, а как бы немножечко его рисовала, то есть это натурные какие-то мотивы. Вот это вид интерьера дома на Новинском бульваре, в котором жили вульфы. И мы видим такой вот сумеречный вечерний пейзаж за окном и теплые краски освещенного электрическим светом, вот как это все в ткани можно передать совершенно интерьера, да, но, видимо, вот таким вот красным цветовых акцентов. Здесь есть и такие, я бы сказала, чисто абстрактные мотивы, чисто орнаментальные. Вот, например, какие-то такие кательные тарелочки на стене, которые вообще воспринимаются как какие-то летающие цветы. Да. И, конечно, очень тонкое чувство ритма, опять же, байности цветовых пятен. Цвета, опять же, не точно, конечно, тратили свою первоначальную яркость. Она работала и в технике натюрморта, и, надо сказать, часто ее натюрморты приобретали такой символический характер, даже несколько такой театрально-траурный, как этот натюрморт с часами. И вот одна из последних, точнее, последняя работа, которую хотелось бы назвать «Реквием». Потому что здесь мы видим отошедший в глубину мотив тарусского пейзажа, такую трагически врезавшуюся в пространство пейзажа крестовину рамы и вот этот черный рояль с белыми клавишами и окруженная паутиной чей свеча, которая в этом достаточно сумеречном по цвету панно, в частности, рояль выполнен в черном цвете, а вот эти вот ветки деревьев за окнами сероваты черные. Да, то есть здесь достаточно много таких мрачных черных фрагментов. А вот розы, которые стоят на рояле, наоборот, такого огненно-пунцового цвета. И вот это сочетание белого, черного и красного, оно, конечно, создает насыщенную гамму чего-то трагического, упающего, так скажем, неизбежного, что, собственно, и навевает вот эту атмосферу печальных предчувствий, потому что в 23-м году, вот, через год, умирает. Также она работала и в жанре портрета, что вообще для этой техники весьма представляется затруднительным. Дала целый ряд силуэтов в технике лоскутной. И вот очень интересный такой острой характеристикой портрет художника Ульянова. Но завершая наш рассказ, хотелось бы, конечно, наверное, еще раз вернуться к тому, что вот, собственно, мощнейшим импульсом для творчества всех трех сестер Лефучиковых жизненным, нравственным, духовным примером, опорой, конечно, служила наша героиня Елена Дмитриевна Поленова. И вот что еще интересно в этом сугубо женском творчестве? Умение быть независимой, умение для всех трех художниц, да, как бы дистанцироваться от тех радикальных, новаторских течений времени и разрабатывать смело и настойчиво, вот, собственно, свою неповторимую эмоциональную ноту. При этом, особенно, конечно, Мария Васильевна и Вера Васильевна сумели действительно как бы найти вот этот уникальный сплав такого индивидуального видения мира и тенденции, которые вообще были характерны для того времени, сумели их уловить. Они не замкнулись в домашнем творчестве. Да, они как бы вышли на широкую арену искусства. Может быть, не стремясь к славе как таковой, а стремясь к выражению, такой настойчивой потребности души творить. Что вообще, кстати, характерно для женского искусства. Спасибо за внимание. Тех, кто, извините, конечно, такую прозаическую подробность, тех, кто приобрел билеты на экскурсию, приглашаю пройти в зал на выставку.
Спасибо.